Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить о том, как принять несправедливость. То есть о том, что наш мир несправедлив. Это мы все знаем, и то, что различные ситуации случаются в жизни человека, очень несправедливые, да? Но оно тоже есть. Это известный факт. Но как эту несправедливость принять? Вот в прошлой передаче мы говорили о том, когда у матери, ведущей нехороший образ жизни, да, неправильный образ жизни, как следствие рождается больной ребенок. Хорошо, мы выяснили, что он не несет ответственность за это. Но духовную ответственность не несет. Но по факту, вот он больной, ему теперь жить вот с такой вот болезнью. Это может быть и инвалидность, это может быть серьезная инвалидность, там ДЦП, например, еще что-то. Ему жить, и вот как вот больному человеку с серьезной болезнью принять, что вот он не такой, как все, и не просто не такой, как все, а кардинально не такой, как все. Как вот ему принять это, потому что кажется, ну я же ничего плохого не сделал.
Ну, я думаю, что это нам сложно понять, как это принять, потому что если бы, ну, сами мы переживали что-то подобное, ну, или вот в нашей семье, тогда, конечно, можно было бы на этот вопрос ответить. Наверное, больше ответ адресован тому, кто действительно это переживает.
Причем, знаете, я вот наблюдала и читала об этом, что обычно люди делятся на две категории, и это очень две крайние категории. Одна категория людей, которые, несмотря ни на что, благодарит этот мир, ищет прекрасное в этом мире, пытается как-то жить, и жить радостно, не просто выживать, а именно находить какие-то
светлые стороны. И какие-то достижения, даже достижения.
И достижения, конечно, и паралимпийцы, да, этому доказательство, и так далее, и тому подобное. Женщины с инвалидностью, которые рожают детей, и ни одного, там, ни двух.
Ученый Хопкинс сразу вспоминается.
Вот, тем более, да, то есть примеров масса. А есть, наоборот, люди, которые очень сильно озлобляются, закрываются и, ну, как-то вот погружаются в эту ненависть.
Ну, примерно, да, потому что мне, например, ну, не встречалось, это, наверное, уже больше вопрос психологам или вот таким, которые занимаются конкретно этими вот людьми. Вот. Почему? Потому что мне попадались, наоборот, часто позитивные люди, какими-то увечьями, с болезнями.
Ну, а к вам, как к священнику, не приходили люди, которые говорят, вот я вот больной, батюшка, почему так? За что? За что?
Ну, за что? Здесь, наверное, такие вопросы не задавали. Но были случаи, когда вот заболевание с детства, связанное, ну, с психическим, да, состоянием человека, и видно, что как вот у него это, ну, происходит обострение время от времени. И человек страдает на самом деле от этого.
Ну, конечно.
Но опять же, помочь ему тут это, ну, целое направление в науке. Это и медикаментозные какие-то вещи. То есть вот именно только одним разговором сказать, вот ты там духовно, ну, там, прости там всех, или это здесь, ну, может быть, какой-то краткий эффект получит человек, смотря какова тяжесть заболевания. Здесь психического, если там в тяжелой депрессии человек находится. Тут же, например, доказано, что такое депрессия. Да, мы называем, если духовно, это уныние. Вот, но опять же, уныние, да, если оно обусловлено не доверием промыслу Творца, это грех. А если, например, депрессия в том случае, когда это, ну, как вот говорят, опять же, специалисты, это патология в работе нейромедиаторов. И, собственно, там можно ли повлиять, ну, только духовно, да, можно ли только словом? Ну, вот я верю, конечно, как священник, что можно помолиться за человека искренне, ну, и Господь поможет, даст какие-то механизмы, да, излечения, улучшение состояния может произойти. Ну, опять же, не надо исключать и прямое действие благодати Божией на человека, это возможно. Вот, но, опять же, Церковь никогда не осуждала официальную медицину, и мы говорим, что молимся, например, вот человек идет на операцию, а мы молимся, чтобы Господь укрепил и хирурга, руки его, и руками хирурга делается операция, поэтому здесь вот сложный вопрос. А почему я, ну, на эту тему стал рассуждать? Именно того, что вот человек может, да, в состоянии депрессии какого-то вот подавленности, А бывает, что люди и депрессируют, не имея вот таких глубоких, ну, скорбей, да, в виде болезней, каких-то увечий, ну, врожденных каких-то патологий. Бывает просто человек вот в здоровые руки, ноги, все у него хорошо, все нормально, интеллект, все не повреждено ничего, а вот происходит вот это. Не всегда это обусловлено. И, ну, вот как я говорю, что мне чаще попадались люди позитивные именно в этом плане. Потому что, может быть, вот эта борьба с болезнью, и они, самое это главное, чему можно поучиться у таких людей, что они умеют ценить то, что мы здоровые люди, ну, или относительно здоровые, то, что мы не ценим в жизни. Нам кажется, что вот это все как, что ты, например, встал, пошел куда-то своими ногами, и это все в порядке вещей, и мы за это Бога не благодарим. А если, например, такого больного, да, что-то удалось сделать, например, человек с инвалидного кресла просто поднялся и постоял в минуту. Это может быть такую радость вызывать. Гораздо больше. Вот. Другое дело, если мы говорим о несправедливости, почему человек пострадал, да, один человек вот лишился, ну, вот, ну, таких вот благ, да, привычных нам, и не имеет их.
Ну да, тем более много примеров различных ситуаций, когда он не виноват был, там, не знаю, в аварии.
Ну, не виноват, да, где-то поскользнулся, где-то упал, там, на рельсы, там, конечности потерял. Бывает такое, да, к сожалению. Ну, вот каждый человек по-своему переживает. Но вот я уже знаю много случаев, когда в такой болезни люди к вере в Бога приходят. Наоборот. То есть они не то, что вот в ропот впадают. И есть такие случаи, конечно. Но вот именно наоборот, они позитивно. Многие потом уже это все рассматривают, не показывают они каких таких вот своих переживаний, хотя я думаю, что они есть, эти переживания, где-то в глубине души, может быть. Но опять же, любой человек, любой из нас, вот, есть наша психика, как она работает, что мы пытаемся какие-то дурные воспоминания все-таки, ну, блокировать в своей памяти, не пытаться, и вот даже если послушать тех же клинических психиатров, они говорят о том, что вот это, кстати, есть признак болезни, когда человек начинает вот эти вот все травматические вещи, как бы застревает в прошлом. То есть он не развивается, он не смотрит в будущее, а он застревает в прошлом.
А вот, знаете,
и вот эти все травмы переживает. Одно дело, есть такое, как терапия, да, и здесь вот, ну, под наблюдением врача это происходит, когда психолог ведет человека. А другое дело, когда человек сам застревает в этом. Это уже признак патологии, болезни.
Я хотела просто сказать, что на самом деле это такая тонкая грань, потому что и с другой стороны, когда человеку начинает казаться, что это как будто бы не с ним было. Ну, то есть, ну, как фильм посмотрел, еще что-то, это, оказывается, тоже другая форма психологической, ну, как бы защиты.
Ну, вообще, я смотрел такую научно-популярную передачу про человеческий мозг. И там, например, авторы этой передачи, они утверждают, что, в принципе, у нас, у людей, очень много ложных воспоминаний.
Да,
например,
действительно. И знаете, что самое интересное? Я тут недавно читала книжку одного как раз там психолога, который, даже не психолога, наверное, а вот ученого, да, который этим занимается, и он как раз рассказывал о ложных воспоминаниях, которые у нас могут
мозг
быть.
Мозг не терпит пустоты, потому что...
И самое интересное, вот мы затрагивали в прошлой передаче тему психологических травм, да, то есть мы помним какую-то ситуацию, какой-то разговор, какой-то конфликт, который на нас так сильно повлиял, и мы теперь все такие травмированы, а на деле этой ситуации вообще могло не существовать. Или она могла существовать, ну, в какой-то другой форме, да.
А мы ее смоделировали, придумали.
Да, мы ее как-то, это самое, по-другому, и сами ее себе создали, и сами, получается, создали эту психологическую травму себе.
Ну да, например, один человек утверждает другому, ты там сказал то-то, он говорит, я не говорил.
Да.
Кто прав, то трудно.
Один уверен на 100%. Не врет, оба может быть уверены.
Один уверен,
в своей
что
правоте,
говорил,
да.
А другой уверен, что не говорил.
Да.
И вот прям даже бывает такое, к сожалению.
Да, это на самом деле удивительно, когда начинаешь задумываться об этом, что получается, ты сам можешь создать себе любые воспоминания.
Вот, если мы говорим о божественной справедливости, да, то, ну, по отношению к Богу слово «несправедливость» вообще некорректно, мы не можем, потому что Бог справедлив, абсолютно справедлив. Вот. Почему Богу приписывать несправедливость? Потому что Бог, да, одним попускает одно, да, другим другое. И все в мире распределено как-то неравномерно, как,
да,
мы это видим.
Да, неравномерно. Это вот вечная ведь история о том, что какие-нибудь преступники живут припеваючи много лет, значит, пользуются этими наворованными деньгами, да, отдыхают, покупают себе все блага жизни, и наоборот, люди, которых обворовали, последние копейки считают.
Ну, то вот, да, надо, опять же, по-евангельски смотреть на кончину жизни их. То есть вот именно кончина жизни часто она обличает, показывает. И самое даже не то, что из жизни, можно и негодяй может быть похоронен с почестями, а то, что у него дальше, ну, душа пойдет уже, да, когда на суд, тогда уже справедливость уже будет в большей степени установлена. Когда воскресение произойдет, уже не будет вот этой несправедливости. Почему, откуда берется несправедливость? От нашей... Вот, от нашего несовершенства, да, выбора, который мы делаем в силу своей греховности, греховной наследственности. Опять же, то, что мы в себе сами провоцируем, выращиваем вот эту. И, собственно, так и происходит. Интересы людей, потому что мы не можем, например, там, в споре уступить. И почему вот происходят драки, да, какие-то оскорбления взаимные, неадекватные поступки по отношению к другому человеку. Все это изнутри нас идет. Вот эта несправедливость, ну, задача наша, да, как христиан, это несправедливость нивелировать в своем отношении, да, к вот этим внешним раздражителям, я бы так сказал. Вот мне попалась такая цитата преподобного Паисия Святогорца о несправедливости. Он так по-христиански на эту тему рассуждает. «О, если бы все люди поступали со мной несправедливо, говорю вам со всей искренностью, самая сладкая духовная радость была бы испытана мной среди несправедливости». То есть, наоборот, мы видим, что святые, они ждали и искали по отношению к себе несправедливости. Почему? Вот как он дальше это объясняет? Кажется, ну, как-то нелогично, да? Вроде даже неразумно. Например, ждать, что к тебе будет несправедливо поступать. Наоборот, мы ждем, ну, чтобы к нам справедливо поступать. Мы добиваемся этой несправедливости. Не дай Бог, что кто-то на нас начнет какой-то наговор. Скажешь, ты там в чем-то участвовал, ты не участвовал, ты опоздал, ты не опаздывал, ну или тебя где-то в каком-то системном нарушении чего-то, а ты скажешь, я всего 2-3 раза там нарушил, а вы меня там поставили. Ну, то есть мы очень тонко, да, к несправедливости прям, и вот когда человек говорит, что я буду радость, сладость чувствовать в несправедливости, тогда получается нам как-то нелогично, непонятно. Но вот если дальше послушать рассуждение преподобного Паисия, мы увидим, что вот его логика его рассуждения в чем? Он говорит, человек, испытывающий несправедливость, внесет в себе несправедливость, ну, которую испытывал Христос. Почему? Потому что, будучи безгрешным человеком, да, и будучи истинным Богом, Христос приходит на землю, принимает весь этот вот земной порядок, начиная там с рождения в там неподобающем месте для его величия, да, потому что, ну, какие должны быть хоромы, да, чтобы пришел в мир Сын Божий родился. То есть, а это пещера какая-то. И с самого начала это все начинается. Его несправедливо гонит Ирод, царь, преследует. За что? Да только за то, что он услышал от волхвов, что родился Спаситель мира Христос в Вифлееме. Вот. Потом эти же младенцы, да, которые были убиты за Христа, тоже несправедливость. И, в принципе, вся жизнь она была окружена. Тяжело работать приходилось, да, там, помогать отцу, заниматься плотинским делом. Потом проповедь, да, когда он начинает проповедовать, его не принимают люди, там, те же фарисеи, саддукеи, потому что считают его не из своего круга. И то есть вот как бы пункт за пунктом несправедливость, сплошная несправедливость. И тем более осуждение Христа. Вот этот суд... На дворе первосвященника Каиафы, там вообще одна несправедливость. Весь суд состоял для того, чтобы приговорить человека к смерти, найти какую-то его вину. И когда эту вину якобы нашли, когда он говорит, я есть, ну вот, когда он спросил, ты ли Христос, Сын Благословенный, он говорит, ты говоришь, ну и ныне узришь Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Ну, то есть он сказал, да, я Мессия. Вот, и все, и вот сразу же он богохульствует, раздираются одежды, все, иудеи гневаются, хотя, если справедливо, но вот ждали вы Мессию, ждали, он пришел. Выясните, да, Мессия он, не Мессия. То есть Мессию распяли за то, что он говорит о себе Мессия. Ну и так далее, там суд Пилата тоже несправедливый. И почему вот именно Бог терпит такую несправедливость по отношению к себе? Потому что зло, оно разрушается смирением, терпением. И торжество правды над злобой – это не всегда физическое устранение. Вот часто даже спрашивают детский такой вопрос, почему Бог дьявола не уничтожит, да? Казалось бы. Ну вот уничтожь причину всего. Ну, разрушь вот эту дьявольскую команду, да? И все, в принципе, все встанет на место. Но, опять же, если уже человек более взрослый, более рассудительный, скажет, ну, ликвидируешь одного дьявола, появятся на его место претенденты, потому что грех, то есть много тех, кто бы встал с удовольствием бы на его место из его ближайшего окружения. И даже есть люди, которые доводят себя до такого состояния, подобного дьяволу. И бывает, что даже люди, которые говорят о себе, считая себя праведниками, а внутри они, как вот Господь обличал, что внутри суть хищные волки. Вот, овцу из себя, да, показывают, на самом деле волки хищные.
Бывает, что мы, конечно же, смиряемся, вроде бы как смиряемся с тем, что обстоятельства нам не очень нравятся, успокаиваем себя вот как раз верой, образом Христа, его рождением, святыми какими-то, еще что-то. Но, тем не менее, где-то в нашей голове все равно сидит, что вот обязательно нашего обидчика долбанет какое-то наказание, и мы вот прям ждем. Ну, то есть, если спросят, нет, конечно, я не жду. Но где-то в глубине души
Индус скажет, карма тебя накажет.
Да, бумеранг, как это модно говорить, прилетел. И вот как вот это получается, не знаю, изжить из себя, да, как получается вот...
Это уже другой вопрос. Мы вот процитировали святого, да, который искренне говорит со всей искренностью, что вот у меня так, я так себя настроил, я так себя привел к этому пониманию, так себя убедил. Тут, наверное, это из области, что христианину нужно себя так таким образом настраивать, по-евангельски жить.
А тут же, видите, какая логическая цепочка выстраивается? Я, значит, веду себя праведно, а мой обидчик плохо себя ведет, mm-hmm. да? И ему ничего за это не прилетает. Никаких наказаний, никакая карма не работает, ни бумеранг. Зачем мне тогда вести себя хорошо? Ради чего я страдаю? Ради чего я себя ограничиваю? Думаю о других, там, проявляю эту любовь к ближним? Зачем?
Вот здесь как раз и говорит эгоизм и гордыня. Вот она, вот эта страсть, да, которая, это как, знаете, как такой, как зубная боль. Вот если, например, все в порядке, да, у человека с зубами, то, ну, не раздражен нерв, не болит. А вот у человека, у которого есть такая проблема, да, гордыня уязвленная, она всегда, да, она уязвляется, то есть уровень боли, или, как это сказать, чувствительность, да, это вот к самоуничижению, она может быть вот такая, прям вот... Мы же замечали, что есть люди, которые не реагируют на какие-то шутки, даже на оскорбления спокойно реагируют. Почему? Потому что они разумно, да, они рассуждают, и некоторые даже не чувствуют этих оскорблений, унижений. А есть люди, которые воспринимают вообще любую глупость. Вот я недавно прочитал в интернете, что там в каком-то родительском чате высказывание одного из родителей, причем шуточное, было воспринято стороной, да, конфликта, ну, вот, там, одной родительницы, как обида, она подговорила мужа, то есть его настроила, да, там, брата своего, и они пришли и убили этого человека, родителя другого ребенка. Вот только за какое-то вообще слово. Но ты говоришь, что это уже, ну, степень гордыни сатанистский здесь. Вот, поэтому... А я знаю еще другой случай, когда может, как с христианином, что я спрашивал, меня интересовал этот вопрос. Вот, один другому был должен денег. Он ему отдал, расписку с него не взял за эти деньги, да, которые он ему дал, одолжил. А наоборот, которые он ему вернул. Вот, а тот пошел и подал на него в суд. У него была расписка, что деньги взял, а то, что вернул, тот как бы по доверию не стал ему писать. И получается, он подает повторно в суд, но там сумма очень большая. Там. И суд присуждает. Там повторный, кстати, был суд. Присуждает ему вот этот опять долг. Ну, доказать он уже не может ничего. И, конечно, здесь ему сложно вообще поверить, что и человек-то православный, и верующий, который так поступает. Но поступает инфернально вообще абсолютно. То есть непонятно, чем он руководствуется. И в этой ситуации как вот, ну, какое должно быть возмущение, уровень возмущения, да? Вот. Но я вижу, что человек пытается смириться и понимает, что ему нужно это пережить. Не только вот ждать, когда ему прилетит, вот этому человеку, да, за его непонятный вообще абсолютно поступок, что он хотел. Ну, можно, конечно, пооправдывать его, там, может, у него жена какая-нибудь там, она его там задавила со всяк. Может, какие-то другие кредиторы, которые, вот он только таким образом нашел способ там свою семью спасти. Можно найти какие-то оправдательные моменты. Ну, конечно, сложно вообще понять вот такой поступок, да. Но вот именно для христианина важно даже не просто ждать, когда ему там вот Бог воздаст за это, а на самом деле понять, простить, забыть. И я думаю, дай Бог этому, ну, брату нашему православному, чтобы, если он это преодолеет в душе, не буду ему, конечно, говорить, если он послушает нашу передачу, потом поймет, о ком я говорю, ну, чтобы он там, например, потом возгордился, да, если у него это получится. Ну, дай Бог, вот это как раз первый такой шаг, как раз когда вот не мы, вот абстрактно немножко, да, сейчас рассуждаем, а вот реальный случай, реальный пример, когда человеку надо вот этот подвиг сейчас совершить. И он это понимает. Это не то, что ему священник сказал на исповеди. Ты прости его, пойми. Потому что священник тоже был возмущен поступком брата, да? Но вот, но ты видишь, что человек сильно борется за то, чтобы научиться несправедливость в себе гасить. И это даст дальнейший, как, это будет ступенька духовного роста. Без этого никак. Ну, не все способны, конечно, такие большие вот, вот так вот, чтобы по-крупному, да?
Еще бывает, возникает чувство несправедливости, когда тебя за что-то наказывают, ну, наказывают неправильное слово, да, когда ты видишь, что результат каких-то твоих неправильных поступков вот, приводит к неприятному результату, и ты из-за этого сам страдаешь, но тебе кажется, ну, я сделал какую-то ерунду маленькую, а мне вот такой огромный результат прилетел. И опять же, чувство несправедливости. Кто-то много делает, ему ничего не прилетает, либо чуть-чуть. Вот, Господь его как-то прощает, попускает. А почему меня не прощает? Почему меня не попускает?
Тут еще ангел-хранитель твой как работает. Вот. Ну, опять же, надо понимать, да, сколько веревочка не веся. Поэтому, ну, следи за собой, будь осторожен. Поэтому, ну вот, ну, получается, да, что одни больше как-то за свои, ну, поступки в этой жизни несут ответственность, другие уходят от ответственности, как говорят, между струйками уходят. Вот. Но здесь это даже дело не несправедливости. Ну, о каждом человеке промысел Божий. Поэтому, если человек не покается, когда-то все равно его справедливость Божия. Но вот главное, ему надо это понять, осознать. Другой человек, если вот он понимает, что его, ну, заслуженно, но он избежал наказания. Но опять же, поблагодари Бога, ну, твое оправдание это именно будет, если ты осознаешь вот это, что вот, ну да, пронесло. Прошла так гроза, туча. Но дальше уже не делай, дальше уже, ну, опасайся больше грешить. Потому что может эта туча опять прийти к тебе.
Да, это очень нужно не впасть в состояние. И
мы часто, видите, не видим, мы, ну, как бы зациклены, да, и у нас вот это наши страдания, мы на них больше. Вот то, что я испытываю. И там даже вообще какие-то мелочи бывают, вот, какие-то неудобства испытываем. Мы постоянно вот ропщим, ноем. И нам кажется, что вот вся Вселенная, вот она сосредоточена вот в нашем вот этом страдании. А потом оказывается, что подобных случаев, да, и подобные вот вещи переживало гораздо больше людей. А если еще копнуть, то такими люди с неприятностями сталкиваются, с такими скорбями, да.
А нам вот, кстати, это же тоже вечный вопрос, почему какие-то вот такие, да, масштабные страдания, ну, я не знаю, вот война, например, да, военные действия, или, может быть, там, захват заложников террористами, почему вот в этом месте, да, вот именно эти люди оказались, а не какие-то другие?
Ну, в Евангелии есть такая вот, такой текст небольшой, где Христос говорит евреям, чтобы они опасались, да, грешить. Ну, общий смысл такой. Я не цитирую дословно. Ну, и почему? Что может быть, да, наказание неотвратимое на вас. И смотрите, да, вот там Силуамская башня упала на строителей, да, их там, ну, так получается, производственный этот, как это называется, даже не травма, они там же многие погибли, задавило их. Ну, вот, бедствие, да, получается, такое получилось. Были ли они более виновны, чем другие, на кого башня-то не упала? Ну, очевидный ответ – нет, конечно. Поэтому они грешили, да, они получили молниеносное воздаяние, а кто-то не получил. Но это не говорит о том, что ты вообще уйдешь от наказания когда-либо. То есть все равно оно когда-то тебя настигнет, и здесь трудно сказать. Ну, хотя, опять же, мы не можем говорить, что если человек в авиакатастрофе погиб, вот все в самолет, да, сели, и прям вот
и они,
все они были, да, грешники, начиная там от пилотов, заканчивая стюардессой или там дети, которые могли там лететь. Конечно, нет, мы ответы на многие вопросы не знаем. Но обычно вот как говорят, что есть такое понятие, как, ну вот Бог, да, он распоряжает человеческой судьбой, и он дает, ну, каждому свое время, свой промежуток времени, сколько человек проживет. Как бы мы ни, как бы нам это казалось несправедливым, что за нас решают. Вот тут самое, знаете, что нам кажется это несправедливо, что мы сами хозяева своей жизни, своей судьбы, мы свободные, да, я вот, например, сейчас встал, пошел, да, куда мне надо по делам. Ну, не, конечно, есть дела, которые меня, они, собственно, не то, что прям куда я хочу пойду, но все равно это мой выбор. Ну, вот, например, жизнь и смерть это не наш выбор. При нас никто не спрашивал, хотели бы мы рождаться, да? И то же самое, вот человек, когда живет, например, сознает, что вот у него уже там началась там, ну, работать уже лампочки там 40, 50, 60, 70, да, уже. И ты понимаешь, что ты подходишь к какому-то логическому финалу своей жизни. А может, тебе это не нравится, тебе это вот, ты говоришь, как так? Может, я хочу быть 20-летним всегда и там не стареть, не умирать? Нет, это не наш выбор, поэтому мы с ним смиряемся. Также эти вещи, конечно, это, например, родственникам, которые потеряли в авиакатастрофе или в какой-то автокатастрофе близких, это, конечно, не надо говорить прямо сразу, в момент, ну, самой трагедии, там другие есть, как называется, такая кризисная, да, это психологи, которые в таких кризисных случаях работают с потерпевшими, с родственниками. Но потом, когда вот проходит уже время, когда человек возвращается, да, вот к этому, чтобы не зацикливаться, да, вот в этом, не, ну, какой-то не сползти в какой-то даже уровень, там, депрессия, например. Вот, можно рассуждать, да, на эту тему.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.
Thank you.